Пожалуйста.
Благодарю. Тогда я просто начну свою презентацию, с вашего позволения, потому что как раз она посвящена попытке дать ответ прямо вот на этот как раз вопрос. Вот когда мы говорим о горизонте будущего, когда мы говорим о прогнозировании, планировании, проектировании, предвосхищении, провидении, как бы мы это ни называли, мы должны, особенно сейчас, вот после там, полутора лет фундаментального опыта существования в новых условиях, не только в теории, но и на практике, после начала СВО, должны конкретизировать, с моей точки зрения, вопрос о субъекте. Вот не случайно в группах «Горизонт 2040» этот вопрос встал. Вначале люди создали проекты, взгляд будущего в разных направлениях, отраслях, а потом дошли до того, что это все абсолютно меняется в зависимости от точки зрения, как в квантовой механике. То есть мы должны определить то, что в квантовой механике называется позицией наблюдателя, а то, что в более широком философском смысле можно назвать субъектом. Поэтому прежде чем говорить о горизонте 2040, надо определить позицию субъекта развития. То есть прежде чем говорить о развитии, или вместе с тем, как говорить о развитии, мы должны определить понятие развития кого. Вот кто является этой осью, которая развивается. И как только мы чуть глубже приближаемся к этому вопросу, оказывается, что это не очевидно. И вот об этом, собственно говоря, три субъекта развития посвящено мое изложение, моя презентация, которая ответит на тот вопрос, который Дмитрий задал. Сразу можно сказать, что стоит для упрощения выделить три возможных субъекта развития, которые представляют собой, они обобщают множество разных факторов. Это некоторые метанарративы, если угодно, это мета даже субъекты, потому что это речь идет о таких фундаментальных представлениях, как мы трактуем идентичность. Это имеет отношение к цивилизационным студиям, геополитике. И я сейчас хочу рассказать, собственно, кратко об этих трех субъектах. Первое. Глобальный Запад. Вот во многих докладах «Горизонт 2040» и вообще в нашем дискурсе, в нашем разговоре мы говорим «весь мир сегодня», или «все сегодня», или «как известно сегодня», или «технология означает». И забываем, что мы имеем дело с дискурсом или субъектом глобального Запада, который предопределил развитие для себя и для других, исходя из самого себя. Это и называется глобализация. Глобализация – это совсем ни в коей мере не диалог, не концерт и не симфония, не собор. Это проекция. Есть западный субъект, который отождествляет самого себя с судьбой человечества и говорит, все, я есть прогресс, я есть технологическое развитие, все, кто хотят развиваться, следуйте в этом направлении, потому что я есть универсальное, я есть человечество. Это и есть колониализм, расизм, этноцентризм современной глобализации. То есть Запад говорит о себе не как об одном из, а как обо всех. И, соответственно, он искренне не понимает, когда кто-то с этим не соглашается. Если вы не согласны, мы летим к вам. Начинаются конфликты, санкции, войны. То есть Запад в этом отношении достаточно, особенно глобалистский Запад, который сейчас у власти в Вашингтоне, он достаточно решителен. Мы имеем свою систему ценностей, которую мы считаем всеобщими. Мы меняем эту систему ценностей, как нам придет в голову. Мы устанавливаем и меняем правила, когда мы считаем это важным, полезным и обоснованным, а всем остальным просто предлагается следовать в фарватере. Это смысл Лиги демократий, форума демократии. Запад – это больше, чем Запад, считает Запад. Запад – это человечество. Это не новая тема. Это Хантингтон об этом говорил, «the West and the rest». И вот эта идея десубъективизации «the rest», то есть всех остальных, кроме «the West», это просто само собой некое общее место западного самосознания. И поэтому, поскольку мы последние 30 лет жили в тени этого глобального Запада, пытаясь встроиться в процесс глобализации, вначале на любых основаниях в 90-е годы, после прихода Владимира Владимировича к власти, на условиях сохранения и даже укрепления суверенитета, ну, то есть нас и так-то не брали, когда мы на все были готовы. А когда мы выставили условия, тогда нас не брали вдвойне просто. Но мы, тем не менее, не сдавались. Мы хотели быть частью этого глобального Запада. И вот забывая, что развитие, о котором мы говорим, институты, к которым мы хотим присоединиться, технологии, которые мы рассматриваем как нечто универсальное, являются проекцией западноевропейского исторического опыта. Это цивилизационный субъект стоит за этим, и, конечно же, он никогда не поделится своим кодом, код он скроет, это будет closed source стратегия, а нам дадут продукты. Вот они имеют выкройки, хранят их, напечатают где-нибудь в третьем мире, и нам этот товар предложат купить. Но не сами коды. То есть сам западный мир, этот субъект, он хранит формулу своей субъектности очень тщательно. Ее, конечно, можно исследовать, но для этого надо сделать ее объектом исследования, а это субъект, это он говорит нам, как и что надо исследовать. Это мы для него объект, а он для нас субъект и для нас тоже. И вот если во многих наших построениях, и в нашем языке, в нашем способе мышления, эта глобальная субъектность Запада, она встроена. Это просто некий вирус, который действует в нашей операционной системе, в нашей ментальности. Это называется ментальная колонизация. И это, мы являемся, увы, жертвой этой ментальной колонизации, и не эти 30 лет. Это гораздо глубже, это еще уходит там столетия. Запад претендовал фактически... Это некая форма такого цивилизационного нацизма, Запад, либеральный Запад. Он, бросьте эту химеру совести, фюрер думает за вас. Бросьте эту химеру там, собственного мышления, собственной субъектности, Запад за вас думает. Он вам расскажет, что такое философия, что такое социология, что такое человек, что такое развитие, что такое время, пространство, техника, цель жизни, правила международной политики, условия распределения труда в мировой системе. Он расскажет, какие ресурсы надо использовать, какие являются полезными, а какими вредными. И все мы считаем, что вот это так. Поэтому в этом глобальном субъекте, если мы продолжаем следовать за ним, в этом в общем тренде Запада, то в условиях СВО, и даже до условий, в условиях геополитики, и даже в условиях столкновения культурных цивилизационных блоков, о которых писал Хантингтон, Россия просто обречена. Она обречена, никакого будущего, никакого горизонта 2040 у России нет. Потому что, особенно сейчас, когда мы бросили вызов этому глобальному субъекту, еще не определившись со своим субъектом, не определившись до конца, от чего лица мы это сделали. Мы уже начали воевать. Мы воюем с тем, кто есть, кто хорошо себя осознает, кто думает за нас. Я, по-моему, много раз рассказывал свою беседу в 2005 году в Вашингтоне с Збигневым Бжезинским, когда мы сидели с ним в его кабинете, перед нами лежала шахматная доска, и я говорю: мистер Бжезинский, а вы не думаете, что шахматы – это игра для двоих? Ну, имея в виду классическую геополитику нашего президента, который играет с Западом. Он говорит: нет, господин Дугин, шахматы – это игра для одного. То есть ты делаешь ход, поворачиваешь у тебя, потому что с той стороны твой игрок. Там, это поддавки, то есть это не шахматы. Это специальная партия, как Бжезинский видит себе шахматную доску. Это шахматы, игра для одного. Вот так вот этот глобальный субъект Запада размышляет. То есть если мы будем выполнять его функции, будем следовать его модели, он согласен. Если ему что-то не понравится, он съест фигуру. Причем съест и не только путем извне, но и изнутри. Взял, нет фигуры просто. Ее кто-то сдал. И вот таким образом сейчас это очевидно, ну, пожалуй, всем. Вот просто всем. Что вслед интеграции в этот глобальный Запад для нас не представляет никакого будущего. А вот теперь возникает такой момент. Если мы это отвергаем, у нас нет ни одна опция определения нашего субъекта. Если мы отказываемся быть просто периферии западного субъекта, а два. Вот это самое, пожалуй, важное, самое главное в моем изложении. Определю эти два других субъекта. Россия перед лицом отвержения претензий Запада на универсальность, лишь этого, мы не хотим его уничтожения, мы не хотим его конца, мы не хотим его, даже победы над ним мы не хотим. Мы просто хотим его провинциализировать. Мы хотим сказать, вы цивилизация среди других цивилизаций, вы сила среди других сил. Вы центр среди других центров. Мы не угрожаем вам экзистенциально, мы просто настаиваем на то, чтобы изъять из вашей зоны ответственности, из вашей территории нас самих. Мы фактически восставшая провинция Рима, или Карфагена еще лучше. Мы восставшая провинция Карфагена, которая говорит, нет, мы не хотим быть в ментальной и политической, экономической, культурной, идеологической, любой технологической колонии. И вот здесь есть два пути. Первое. Россия объявляет себя суверенным государством и вкладывает в это понятие вот некое абсолютное значение суверенитета. Но этот суверенитет, как сам заимствован из Бадена, там, из западной модели, в принципе, может применяться к тому, что мы вот выкраиваем из этого глобального Запада наш собственный кусок, то есть территорию России, и говорим, а вот теперь мы согласны и с путем движения Запада, и с его ценностями, и с его технологиями, и с его путями развития. Мы признаем эту универсальность только применительно к себе. То есть тогда мы добавляем ко всему западному слово «суверенно российское». Это можно назвать стратегией импортозамещения, или Россия мыслит себя как национальное государство, но к своему суверенитету относится, в отличие от глобалистов, на полном серьезе. Тогда Россия говорит «я Запад». Я часть культурного и исторического Запада, но я не подчиняюсь Западу. Я такая же. Это, кстати, исторически было. Это было интересно в Корее и во Вьетнаме, в эпоху средневекового Китая, когда Корея и Вьетнам полностью заимствовали китайскую, прошу прощения, идеологию, иероглифы, культуру, признавали верховенство Китая, но как только Китай пытался их завоевать, они выступали, поднимали восстание и отбивались очень эффективно. То есть они сохраняли приверженность цивилизации и отвергали политическое господство Китая. Можно пойти по этому пути? Можно. И это, в принципе, тогда надо ко всему добавить слово «суверенитет». То есть суверенные технологии, суверенная энергетика, суверенная политика, суверенная экономика, суверенная промышленность, суверенная демократия, суверенный либерализм, суверенные меньшинства, тоже суверенные. Если вы суверенные, то, пожалуйста, меньшинства, суверенные, вот все суверенное. То есть, но только надо это делать последовательно. И можно описать, вот сейчас мы к стратегии перейдем, этот субъект, утвердив его, на нем надо тогда остановиться, то есть закрепить. И везде, там, где у нас в проектах будет отсутствовать суверенное, социология, суверенная, такая же, как Запад, и только суверенная. И на каждом этапе суверенный бизнес, понятно. И вот, соответственно, вот это суверенное надо не забывать, потому что очень часто, если мы начнем на практике строить проект, например, космос, то вот этот суверенный космос надо еще осмыслить, потому что он мгновенно соскользнет в общий, всеобщий, в кооперационный и так далее. И вот еще последнее, самое важное, это третий субъект. Россия как суверенная цивилизация. Тогда возникает идея, что Россия вообще не Запад, что это отдельное историческое явление, у которой собственный путь, собственные цели, никакой нормативности и общеобязательности западных ценностей, западного пути развития, в том числе демократия, рынок, либерализм, права человека, гендерное равенство, Грета Тунберг, Сорос, открытое общество. Все это может спокойно быть поставлено под вопрос. Не значит отвергнуто. Вот смотрите, не значит отвергнуто. Просто вот optional, democracy optional. Нажал кнопочку, да, неплохо, демократия. Не, ничего-то мне не нравится. Нет, демократии нет. Понимаете, как обрушивается сразу там сознание нашего человека, которого интегрировали в эту ментальную колонизацию. Здесь речь идет о полном и тотальной ментальной деколонизации нашего общества. Предложено, этот проект существовал. Он существовал в XIX веке в славянофилах, в XX веке у евразийцев, которые просто осмысляли Россию как то, что называется государство-цивилизация. И это не национальное государство. Национальное государство идет туда же, куда все остальные западные национальные государства, только с сохранением суверенитета, а государство-цивилизация может определить собственную цель. Это совсем другой субъект. Теперь кратко. Из этих субъектов развития возникает, собственно, позиционирование. Горизонт 2040 будет зависеть от того, какое решение мы примем, кто мы, ответив на вопрос о нашей идентичности. Сегодня, я думаю, представление о том, что мы часть глобального Запада на любых условиях, оно просто защищается только политической оппозицией, беженцами. Мы не рассматриваем этот проект вообще. Но мы сейчас находимся в переходном состоянии от мысли себя как часть западного мира, то есть глобального общества, к суверенной России. Вот где мы. Это красная точка. Видно? А вот где должны были бы мы быть? Это точка фиолетовая. Мы находимся в красной точке, а должны находиться в точке фиолетовой. И вот между красной и фиолетовой точкой лежит вектор суверенного развития. И вот здесь уже, на мой взгляд, не в горизонте 2040, а в горизонте там 5 минут. Вот сейчас надо определить, потому что если мы с этим не определимся сейчас, это решение о 2040, о том, каким будет 2040, зависит решение этой нашей сессии относительно того, принимаем ли мы миграцию из точки красной в точку фиолетовую, или застреваем в ней, или смещаемся. И вот скорость этого осознания, перехода от национального государства, осмысления себя как национального государства, к осмыслению себя государством цивилизации, оба тезиса есть и в наших документах, в речах нашего президента, и в высших лиц. Оба тезиса звучит. Это означает, что мы вот все-таки между красной и фиолетовой точкой, и уже никто всерьез, кроме инерции, нас субъектом глобального развития не считает. Теперь три мета-стратегии развития для России. Первая стратегия – капитуляция, отказ от противостояния с Западом, признание поражения, сдаться на милость победителям. Ну вот такой заросшая Красная площадь. Второе – импортозамещение, но глобальное. Мы сами себе Запад, мы догоняем, имитируем Запад, мы похищаем технологии все, которые можем. Тоже, кстати, российский путь. И ядерное оружие, и наши стрелковые винтовки, которые там еще в российское время. То есть мы берем и где-то достаем себе Запад. То есть не создаем Запад, а где-то его умыкаем и присваиваем. Китай, кстати, во многих вопросах этим и занимался. То есть в этом нет ничего зазорного. Просто это второй путь развития, который связан с абсолютной суверенизацией. Но поскольку источник вдохновение развития на Западе, то мы будем вынуждены их заимствовать. То есть cut and paste. Это вторая стратегия. И третья стратегия – построение русского евразийского мира на русских же основаниях. Тут, конечно, открываются… Вот здесь как раз, мы несколько раз подходили, слетают все границы. Тут уже делай, что хочешь, твори, куда хочешь, никто нам не указ. Западную науку и в экономической, в социологической сфере, в гуманитарной и технической мы ставим под вопрос. Не значит, что мы выбрасываем. Мы просто говорим, это ваше. А у нас есть своя наука. У нас там есть свое представление о мире, пространстве. И это, кстати, если мы посмотрим, и дало дикий всплеск космических исследований, искать философии русского космизма. Совершенно бредовая философия Федорова, но дала колоссальный технологический эффект. Вот здесь надо открыть свободу воображения, русского воображения. Мы определяем себе цель, мы отказываем признавать гравитацию, потому что это англосаксонское изобретение, и вспоминаем, что у Аристотеля была кроме гравитации еще и левитация, тоже естественный закон физический. Мы фактически ставим под вопрос гуманитарные и даже естественно-научные догмы, не ставя под вопрос технологии, но ставя под вопрос интерпретации технологии. Это совсем другое. И мы здесь свободны. Это третья вот стратегия. Какие сценарии субъектности могут быть реализованы до 2040 года? Ну, мы говорим, если исследовать За глобализацией России не будет. Просто это, по-моему, сейчас уже все понимают. Теперь это не рассматриваем. Рассматриваем суверенное, что мы начинаем импортозамещать. Импортозамещаем. Но источник вдохновения находится за пределом нашего суверенитета, суверенного процесса. Мы все равно догоняющим в развитии. И в конечном итоге они учатся оберегать от нас информацию, они учатся создавать для нас там какие-то симулякры открытий. И мы идем по ложным целям, в конечном итоге проигрываем фундаментально и утрачиваем свою субъектность. Либо, если мы идем по пути суверенной цивилизации, мы строим какую-то свою неземную Россию. Россия, которая сравнивает себя, тут самое главное, с самой собой. Которая отказывается от того, что мир находится вне нее. Вот как раз у них особенная стать. Аршином общим нас не измерить. В Россию можно только верить. Мы начинаем верить в Россию, верить в себя, строить, если угодно, цивилизационный солипсизм. То есть мы, русские, евразийцы, только открытый солипсизм. Евразийские народы, все, кто еще, кто хочет с нами, пожалуйста. Но вот это центр. Центр перемещается извне вовнутрь. И мы начинаем строить эту цивилизацию с самого начала. Что хотим, то и построим. Это наш мир. Мы великий народ, великая территория. Как хотим, так и оценим наши ресурсы. Пожалуйста, никаких аудиторов. Мы сами себе аудит, мы сами себе солипсизм. Теперь важный момент, обратить внимание на таймлайн смены ориентации векторов развития за последние 33 года. Ну вот мы берем за после конца Советского Союза. Вначале мы отказываемся от западного пути развития, строим социализм прямо в противоположном. Потом мы в 91 году делаем резкий вираж и встроиваемся в капитализм, государства нет. После этого приходит Владимир Владимирович к власти. Начинаем отходить от этой ориентации на Запад, утверждаем суверенитет. После начала СВО, 22-й год, мы сдвигаемся в сторону многополярного мира, и вот к 2040 году мы должны плотно встать на курс антизападного пути развития, то есть нон-западного. Это еще круче, чем антизападного. Просто не западного. Вот Запад идет в своем направлении, а мы идем в другом направлении. В каком? Вот давайте спросим Земский собор, наших гениев, наших мыслителей, детей, народы, юноши, старцев, матерей, какую мы хотим создать цивилизацию. И наших классиков прочитаем, что нам завещали Достоевский, что нам говорил Ильин, там, говорили другие наши. Кстати, интересно, что в XIX веке либеральные философы были все крайними русскими патриотами. Это их отличает от современных либералов. Вот, соответственно, вот к этому так можно прогнозировать. Да, что значит, собственно, русский субъект развития? Русский субъект развития состоит из веры, опоры на традицию, державность, народность, человечность. Русский логос, основа нашей собственной религиозной философии, нашего духа, творческого броска в будущее, футуризм. Кстати, футуризм – это не только в Италии был придуман. Наш Хлебников, Маяковский совершенно, и Бурлюк самостоятельный, Крученок – самостоятельный футурист. Есть русский футуризм. Это очень важная вещь. Евразийский футуризм, если угодно. Технологического рывка, миссия спасения, воля к справедливости, сакральное миролюбие, которое не исключает войны. Мы просто воюем для того, чтобы был мир. Коллективизм и любовь. Тогда русские создают веками империю добра, идут к своей цели, своим путем. Русские евразийские, широкие русские, понимают развитие по-русски, исходя из своей русскости. И теперь кратко совсем в конце, как на три вопроса, которые поставлены нашей сессии. Как и с кем Россия может выстроить жизненное пространство? Я вот описываю тот глобус, мир, где вот Россия имеет, как будучи цивилизацией, государством цивилизации, выстраивает отношения с пятью другими государствами цивилизациями. С Китаем, с Индией, с исламским миром, с Африкой, с Латинской Америкой. Запад для нас – это Латинская Америка, Юго-Запад – Африка, Юг – исламский мир, Юго-Восток – Индия, Восток – Китай, а где все остальные? Больше никого нет. То есть вот это наш мир. Мы абсолютно и глобалисты в этом отношении, потому что мы можем с этими, вот этими цивилизациями, а это большинство человечества, взаимодействовать как придется, как сложится. Вполне возможно выполнять те функции, о которых Андрей Безруков говорил, модератора между Китаем и Индией, и в других вопросах. Там же проблем-то и между исламом и Индией колоссальными, между исламом и африканскими странами колоссальными, Латинской Америке. То есть мы попадаем в мир, где мы можем жить, где мы нас признают, мы можем спокойно утверждать все, что угодно, можем восстановить монархию, можем установить, наоборот, как социализм. Что хотим, то и устраиваем. Потому что кому? Китайцам, мусульманам, индусам, африканцам, Латинская Америка нам будет говорить, вы, ребята, не туда зашли. Ну, во-первых, это наше дело, куда мы зашли, а во-вторых, а у вас что? У вас тоже разнообразие. И вот такой мир, на мой взгляд, он вот такая карта мира. Вот давайте просто как-то вынесем Запад за скобки. А теперь как предотвратить дезинтеграцию России и создать свой макрорегион? Полностью отказаться от равнения на Запад, делать ставку только на свои силы и на взаимодействие с остальным миром в своих интересах, интенсифицировать взаимодействие, вот это важно, с коллективным не Западом. Я думаю, концепт не Запад уже просто назрел, его так периодически уже и используют. Строить политику импортозамещения, не отказываясь от этого, с приоритетным учетом движения к суверенной цивилизации. То есть импортозамещение национального государства может быть переходной стадией осмысленно к суверенной цивилизации. И тогда все, что мы делаем сейчас, будет осмысленно и перспективно. В то время, если мы на этом остановимся, это будет деградировать. Нам необходимо возродить суверенное мышление, суверенную культуру, суверенное образование, суверенную технологию. Все это мы говорили, суверенную науку, но, внимательно, на основе русской и евразийской идентичности. Эта идентичность требует еще обоснования. Это вот самое главное цивилизационное начало. Совершить рывок в будущее с опорой на традицию. Русский логос, расселение городов, духовность, справедливость, резкое повышение демографии через деурбанизацию. Нам нужна деурбанизация в новые футуропоселения, в такие футуродеревни, как космического толка, может быть, такие в виде дирижаблей, там, БПЛА. О чем вот Дмитрий Песков чем занимается. И дать самое главное, дать полную свободу русскому гению, раскрепостить воображение, свободу воображения по-русски и найти новые пути развития и новые же ресурсы для этих путей. Мы идем не туда, куда вы, и, соответственно, мы идем не тем путем, и для этого нам нужны другие вещи. Вообще другие вещи, потому что все ведь ресурсы возникают с точки зрения цели. Ну все.
Да, Александр Ильич, вопрос на понимание границы. Вот из экспертных обсуждений, которые шли в последние полгода, было в третьем сценарии, который, конечно, самый интересный, наверное, знаете, вот были аккуратно задаваемые вам вопросы в ходе сессии, а были такие перешептывания участников после того, как сессия заканчивалась. Да? Вот в двух этих как бы, парадигмах было два, мне кажется, самых главных вопроса. Первый вопрос. Понятно, что чтобы это построить, нужно пару поколений. Так, в оптимистическом сценарии. Да? И, собственно говоря, был вопрос как раз господина Сорокина. Значит, а как нам эти пару поколений прожить в переходном периоде, отказавшись от соответствующих источников как бы, западных смыслов, технологий и всего остального. А второй вопрос, он был более таком, знаете, в перешёпствовании, он был про границы антисциентизма. Вот это то, что немножко пугает большинство участников нашего форсайта. И я его даже, задам его вам на примере, про осмысленность двоемыслия. Да? Вот славянофилы, граф Уваров, русская триада, православие, самодержавие, народность, Министерство просвещения, и при этом самая масштабная программа отправки российских студентов в зарубежные университеты, в первую очередь немецкие, значительная часть российского научного рывка там, имени Менделеева конца XIX века вырастает оттуда. Вчера обсуждали с Ростиславом Мединским, он напомнил еще и про строительство Пулково, а Пулково – это Сколково на максималках, да, 19 века, самый научный проект, который отрицает, многие традиционные подходы тогда, и это тоже он. Да, это осмысленное двоемыслие или это какое-то внутреннее когнитивное упражнение, потому что если по этому третьему пути идти, то многим управленцам придется это внутри пытаться совместить. Про это немножко.
Благодарю вас. Первое, наверное, здесь легко ответить, что вот решение принимается сейчас, Вот решение принимается действительно сейчас, потому что в случае сдвижения от импортозамещения к самостоятельной цивилизации у нас есть что добавлять к тому, что мы делаем сейчас, и мы уже это делаем, и мы не можем этого не делать, но у нас есть, появляется некая цель, потому что в противном случае мы будем держаться вот за хвостом уходящего от нас поезда, а тут мы держимся до документа, пока не найдем вот эту стрелку поворота. Второй момент, что надо не проживать, на мой взгляд, а надо жить эти два поколения, то есть это же мы сами, это наши дети, наши внуки, и вот здесь как раз воспитание. Нам надо воспитать не только других, но самих себя. А себя надо перевоспитать. Мы, кстати, это легко делаем. Русские очень, очень легко перевоспитываются. То мы одни. Смотрите, за 30 лет, я уже видел такое количество идеологических русских, моих ближайших людей, столько идеологий мы легко поменяли. Поменяем еще, там, ну, откажемся от Запада. Мы уже это легко. Поэтому мне кажется, что вот гибкость русского сознания, нашего российского сознания, в том, что с этим проблем я не вижу никаких. Как будто у нас есть либеральные представления, как будто у нас были коммунистические, как будто у нас есть суверенность. Нет представлений. Мы все движемся как-то более тонко просто. Русский человек тоньше. Он этими не такими терминами не определяется. Кто ты? Там вы кто? Вот как часто привожу пример, вот если русских поставить и сказать: Петров, делай шаг вперед. Петров подумает, если меня сейчас, а вдруг меня расстреляют? Тогда я скажу, что я не Петров. А вдруг мне сейчас награду дадут? Ну тогда я Петров. А вдруг расстреляют. Поэтому кто мы для нас, вот как для этого колеблющегося Петрова, зависит от ситуации. Скажут так, подвинемся туда. Поэтому я проблемы с психологической ломкой не вижу никакой. Это будет меньшая ломка, чем заставить нас стать там либералами или коммунистами. Это фактически русским дает возможность. Ну давайте, наконец-то, будьте самими собой. Мы не знаем, конечно, этого, но вот и выясним за эти два поколения. А теперь, что касается сциентизма, это серьезный вопрос. Вот это серьезный вопрос. У меня есть большая серьезная работа, пожалуй, самая трудная, все довольно трудные книги, но это называется «Интернальные онтологии», где я подхожу к вопросу о том, что матесис универсалис, декартовский, есть матесис оксиденталис. Что и наука, но это, кстати, признают и Кун, там, Фейерабенд, это тоже не такое откровение, просто я довожу это до логического предела, ставлю перед собой задачу довести до ума проект Гуссерля с кризисом европейских наук, пытаюсь дойти момент, тот, где он произошел этот кризис европейских наук, и через феноменологический подход восстановить такую, скажем, более объемную онтологическую матрицу науки. То есть сциентизм, он нам дан тоже, на самом деле, в своих продуктах, он дан в гаджетах, и мы боимся их потерять. Это мы не потеряем. Мы должны не отменять технологии, а переосмыслить технику, переосмыслить технологию в новых научных парадигмах. И это тоже очень важно, не надо бояться, это даст огромный прилив научных фантазий, научных открытий. Как только мы поставим западный сциентизм, начиная с базовых представлений о ньютоновской, например, или эйнштейновской модели под вопрос, сразу же возникают те гениальные открытия, по которым пошла квантовая механика, по которым пошла общая теория поля. На самом деле, а современная постмодернистская наука, она вообще считает, что это вообще чистая чепуха, вот Латура почитать, его проекты. Другое дело, что мы, когда и к Латуре, и постмодернизму подходим, мы тоже начинаем их копировать, начинаем имитировать. Но ведь, может быть, русский постмодерн? Мы просто говорим, вот вы на Западе рассказали нам это про сциентизм, а мы сейчас как бы перейдем к другому, предложим вам свою версию. Поэтому здесь, мне кажется, надо раскрепостить сознание, не бороться с сциентизмом во имя невежества воинствующего, а на самом деле освободить именно научное воображение. А это залог настоящего и технологического рывка.